Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Наумчик. Нагадаю, основні події дня. Лідер АГП Анатолій Лябецька провів для Червоного костелу у Мінську несанкціонований мітинг у підтримку індивідуальних предпринимальників, які після указу номер 222 можуть залишитися без праці. Каля 300 предпринимальників з різних ринків в Гомелі зібралися о 16-й годині каля парадного входу у облвиконкам. Вони скандували «Дайте нам працю». Керівник правооборонного центру «Весна» Ліс Бялясський отримав постанову відділу примусового виконання партизанського району Мінську про те, що на долю квартири, яку він проживає з сім'єю, накладений арешт. Сьогодні у Мінську відбувається вечорина з нагоди 80-ти перекладчика Василя Сьомухи. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Празький акцент». Чому Олександр Лукашенко пообіцяв дробним предпринимальникам кінець медових годів? Чи виживе дробний гандель у нових умовах? Дробні гандляри – маяк економічної свободи чи релікт епохи човнаков? Гэты пытанню праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сінкевіч і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вядзе дыскусію Юры Дракахус.
З 1 студзеня скончыліся мядовыя гады для індывідуальных прадпрымальнікаў. Трэба працаваць на роўных умовах па адпаведных дакументах. Заявіў чацвер на ўрадавай нарадзе прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ну вось такім быў адказ кіраўніка дзяржавы на пратэсты прадпрымальнікаў, на іх просьбы скасаваць указ нумар 222 аб абавязковым набыцці дакументаў аб легальным паходжанні тавараў. Такім быў адказ на пустыя паліцы шапікаў на рэчывых рынках, якія ўжо пустыя з пачатку года, і на зварот антыкрызіснага форуму прадпрымальнікаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Чаму? Ну, раней прадпрымальнікам часам і саступалі. Ад спантаннага страйку ў гандляроў проста недаатрымлівае грошы бюджэт. Самі гандляры губляюць працу, губляюць крыніцу заробку. Ну і для пакупнікоў зніжаецца, зменшаецца разнастайнасць магчымасцяў. Дык чаму ўлада, на ваш погляд, у гэтым пытанні рэагуе гэтак непахісна? Сергей.
Я бы, прежде всего, не согласился с тем, что от разного рода забастовок теряет прежде всего бюджет. Во-первых, все те забастовки, которые проводились ранее, проводились с уплатой фиксированного налога. То есть предприниматели платили налог, но на какое-то время приостанавливали свою деятельность. И получалась ситуация, когда назло Лукашенко отморозил себе уши. То есть я заплачу деньги, и я же еще не получу выручку, то есть потеряю свою прибыль. Так что протесты предпринимателей скорее напоминали голодовки. Так вот, и вот эти голодовки почему-то раньше производили впечатление на Лукашенко, наверное, потому что, как все диктаторы, он хочет, чтобы его любили все, без исключения. А вот когда люди причиняли себе вред в ответ на его решение, это, наверное, вызывало у него какой-то диссонанс. Вот. Что касается каких-то серьезных поступлений от индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, бюджет, в общем-то, не замечает особо эти поступления. Это очень небольшая сумма. Ну, может быть, для местных бюджетов они являются какими-то более-менее существенными, да? Но вот в целом для бюджета страны, для консолидированного бюджета, это незначительная сумма. В общем-то, предприниматели сейчас не являются теми субъектами, которые обеспечивают потребителя. А у потребителя есть альтернатива, так что платить предпринимателям Лукашенко нечем, по большому счету.
Александр, вот я бачил в разгар этого конфликта ваше интервью Deutsche Welle, и вы там сказали, я думаю, что домовятся, что в чимсти пойдут на соступки, в чимсти предпринимальники как бы крекнуть, будут приучаться до новых умов. Ну вот бачите отказ зараз ваши медовые годы скончились. Чому? При том, что, ну, это же не оппозиция, это не некий, так бы мовить, замах на уладу. Ну, вот в Украине и так растет беспрацовье. Вот, фактично, тысячи людей оказываются без працы. Их треба будет неяк працаулатковывать. Вот нехто куплял на этих рынках, вот зараз не будет куплять. Ну, вот чому так, такая жорсткость?
По-перше, вот это боротьба с предпринимательством дробным, она началась не учора и не заучора. Это такой долготерминовый тренд. И улада зараз у теперешних умовах просто не хочет и не может гублять твар, изменять стратегичные некие подыходы до этой проблемы. А кроме того, треба памятать, что ба с этими сертификатами и так далее началась на хвале уваходжання у Європейський Союз. Таким чином улада зараз спробує нівелювати вплив відкритої межі з Росією, спинити сплинь широго імпорту з Росії, бо там сертифікатами, як і у Казахстані, у Киргизстані, ніякого порядку не було, немає і не буде. І єдине вийсті – це ніяк повелічити контроль за гэтым. Головная системная проблема – то, что у Беларуси предпринимальники поголовно занимаются дробным гандлем. Навод, коли взять статистику микроорганизаций, а это не только предпринимальники, то сярод их 13% только завязано на промысловую галину. А держава зацікавлена в том, как микроорганизации предпринимальники не крутили гандель, причем переважно импорт, перешкоджаючи чинным вытворцам, а переходили у инновационный и технологичный бизнес, как это отбылось во всех развитых краинах. Ставление у чиновников такое, коли мы хочем приподобняться до краин Африки и Азии, то будем будовать вот эти переполненные рынки, кермаши. А коли хочем до Европы, там, до Германии, то треба ворушить мозгами, включаться в технологичные ланцужки сусветной экономики.
Александр, я вас перепыню. Ну, вот был же ваш прогноз, ваш особистый, ваш властный. Я думаю, что домовятся. Вот они не домовились. А чему?
Не, я думаю, что это часовое такое гандлевание помеж силами. Я думаю, все-таки некоторый компромисс на некоторый час все равно будет знойдены, бо абсолютно видовочно, что отбудутся некие социальные наступства про вымушенное беспрацовье. 100 тысяч человек на улицу, я думаю, ж не выкинуть одразу, одномоментно, а все равно это тысячи человек, которые будут тиснуть на рынок працы. Таким чином, я все-таки думаю, что будут некие полегкие, предпринимательство неяк там, что-то знойдет со своего боку, некие варианты и улады могут заплюшить в уши. Навод, коли они будут казать нечто, неких жестких мер приматься не будет, как вот с законом в минулом годе про этих наших тунеядцев.
Валер, а який ваш отказ? Мы недавно чули разваги, так бы мовить, Александра Лукашенко на конт подвышения пенсийного взрослого. И мы памятаем, как там говорилось, треба пораиться с народом, коли народ скажет не, так может мы будем и не. Ну, может в этом были певные такие хитрики, и все это имитация, але это имитовалось. Вот говорилось, да, треба пораиться с народом, а вот как бы с гандлевым народом никто раиться не избирается, как вы написали в блогу, навод с таким здеком. Скончились ваши медовые годы. Ну, с пункту глядения самих предпринимальников, они были, мягко кажучи, не самые медовые. Але вот чему такое отрознение?
Коли Лукашенко казал, что треба пораиться с народом на конт подвышения пенсии сильного взросту, то тут гаворка йшла все ж таки найбольш про ягоный электорат, лукашенковский электорат. А и индивидуальные предпринимальники – это не его электорат, тем больше, я бы сказал, что это его некий идеологичный и политичный противник. И тому с ним церемониться нема чого. И коли ранее вы казали, что улады шли на соступки, так они же шли на соступки миновито под тиском протестной активности индивидуальных предпринимальников. А зараз рух предпринимальников цалком стратил свой протестный потенциал и перетворился в такую бескрывную группу просителей, здольных только на то, как писать некие челобитные листы. Нема чого и кого бояться. Это первая причина. Другая причина, я думаю, якая поуплывала на такую жорсткую позицию уладов, это экономичный кризис. жахлівая сітуацыя ў лёгкай прамысловасці, а індывідуальна прадпрымальнікі з'яўляюцца яе канкурэнтамі, плюс задача барацьбы з імпартам зноў выходзіць на першы план, а прадпрымальнікі якраз гандлююць імпартнымі таварамі. Ну вось гэта і прывяло да такой жорсткай пазіцыі.
Вы, Александр, ужо сказалі пра, ну, скажам так, нейкі ідэалагічны аспект вось гэтага канфлікту. Ну, існуе меркаванне, што гэта, маўляў, наступ антырынкавай па сваёй ідэалогіі ўлады супраць айчыннай буржуазіі, супраць эканамічнай свабоды, якую ўлада, так бы мовіць, на дух не пераносіць як такую. Але ёсць іншы погляд, пра які вы ўжо сказалі, што ўвогуле вот дробныя гандляры, весь бізнес, які палягае ў тым, паехаў у Маскву на гуртавым рынку, набыў тавар, прывёз Беларусь. Вот весь бізнес. Што гэта такое чаўноцтва 90-х гадоў, узору 90-х гадоў, што гэта, ў прынцыпе, род дзейнасці, як бы прыречаны на выміранне, таму што ў развітых краінах гэтага няма. Скажам, у развітых краінах ёсць дробныя гандляры, якія ездзяць на гуртавыя крамы ў сваёй краіне, ну, вось, скажам, у Чэхіі. Ёсць вялікія фірмы, якія завозяць тавар, як бы афіцыйна. То есть таких проблем просто нема, і нема такой катэгорыі, такога жанру, вот як беларускі дробны гандляр, які жыве з маскоўскіх гуртавых рынкаў. Дык вот, на ваш погляд, все ж таки, якая ідэалогія этого канфлікту, першая ці другая?
Думаю, тут спалучэнне адбываецца, і нават яшчэ трэці тренд дамешваецца. Сапраўды, наша дзяржава, яна любіць нешта ўпарадкаваць, павялічваць кантроль, празрыстасць. І гэта абсалютна зразумела, у прынцыпе, любая дзяржава гэта любіць, але наша асабліва. Па-другое, вось гэты тренд па змене самой гандлёвай сістэмы. Яна цэнтралізуецца праз сеткавыя рэтэйлавыя цэнтры і гіпермаркеты. А ў мінулым годзе далучыўся яшчэ адзін тренд. Калі паглядзець на статыстыку розніцы, то агульны пірог перастаў расці. У 14-м розніца павялічвалася. А ў мінулым годзе ён перайшоў у стадыю стагнацыі, стаіць. То бок пірог не павялічваецца, а ў 2016-м, відавочна, будзе нават скарачацца. І таму буйныя гульцы на рознічным сектары нават не хаваюць свайго лабізму да дзяржавы ў пытанні змяншэння прысутнасці ўсіх кірмашоў, прадпрымальнікаў, рынкаў.
Сергей, а ў мяне вось якое пытанне. Все ведаюць, што як бы вось гэтае новае палажэнне, вось этот указ 222, это як бы прямы вынік уступлення Беларусі ў Еўразійскі саюз, прямы вынік рашэння ў адпаведнай Еўразійскай эканамічнай камісіі. Але ёсць такое пытанне. У Еўразійскім саюзе Беларусь, Расія, Казахстан. Вось в Беларусі мы чуем пра гэта пратэсты прадпрымальнікаў, якія не хочуць працаваць у гэтых умовах. У Расіі ціха-глуха. Мы бачым, скажам, пратэсты супраць Платона, рускія людзі рэзкія даволі. А тут ніякай рэзкасці няма. Чаму?
Как известно, суровасць расійскіх законаў, да, кампенсіруецца неабязательнасцю іх исполнения. В Российской Федерации чисто теоретически на товар должны быть товаросопроводительные документы. Это не сертификат, а именно накладные и прочее, прочее, прочее. И товар, по идее, должен поступать в Российскую Федерацию легально. Но и легальный товар, эти товаросопроводительные документы, он по определению имеет. Да? Если товар не имеет накладных, значит, он либо контрабандой привезет, либо где-то сшит на подпольных, в подпольных мастерских. В России, конечно, такого товара много, контрабандного, контрафактного и так далее, нелегального. Другое дело, что вот как бы не пытаются особо российские власти бороться с этим потоком. Может быть, потому что это выгодно каким-то близким к власти структурам. Да? Может быть, просто потому, что Россия страна большая, всех не пересажаешь, так, не переловишь. Так что ну, такого товара там много, он тоже там считается нелегальным. Ну, при проверках он выявляется, проверки там не проводятся или с проверяющими договариваются. У нас, как говорится, порядок, в России бардак, российский бардак позволяет определенным людям работать.
На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удел экономисты Сергей Балыкин и Александр Сенкевич. А ты самый политичный гадальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Вел передачу Юры Дракохруст.